Часть первая. Основание государства Великий Чосон. Глава первая. Ли Сонгэ, основатель дома Чосон. Монголы считали себя непобедимыми, а свою власть вечной, но империя Юань, основанная внуком Чингисхана Хубилаем, не просуществовала и века. Корейцы оказывали стойкое сопротивление монголам на протяжении 30 лет, и добились не только уважения, но и некоторых привилегий, главной из которых стало сохранение правления династии Корё и привычных порядков жизни. Хубилай ограничился тем, что потребовал от Вана Ванжона признать себя юаньским вассалом. Вассалитет по отношению к правившим Китаем династиям давно стал одной из корейских традиций. Однако, если при династиях Тан и Сун вассалитет был сугубо номинальным, то при монголах все изменилось. Корейские правители буквально не могли чихнуть без дозволения своих хозяев.
Династия Тан правила Китаем с 618 по 907 год, а династия Сун с 960 по 1279 год.
Для того, чтобы покрепче привязать Корею к себе, юаньские императоры стремились превратить ванов Корё в монголов. Согласно установленному ими порядку, наследник Корёского престола отправлялся в Пекин в качестве императорского гостя, а на самом деле – заложника. Там наследник усваивал монгольские обычаи и порядки, а кроме того, женился на девушке из дома Юань. Таким образом, старшими женами ванов становились монголки, и недаром же говорится, что Ван правит страной, а его старшая жена – двором и самим Ваном. Разумеется, подобная монголизация сильно подрывала авторитет правящей династии среди подданных, которым не нравилось быть в подчинении у варваров. Китайский суверенитет имел идеологическую основу, суть которой заключалась в превосходстве китайской культуры. Но называть опытного и умного старшим братом не зазорно. А вот если на звание старших братьев претендуют невежественные дикари, то это уже никуда не годится. У Вана Конмина, убитого заговорщиками в октябре 1374 года, не было родных сыновей. Возможно, потому что юношам он уделял гораздо больше внимания, нежели женщинам. Имелся только приемный сын, настоящим отцом которого был наставник и советник Вана, буддийский монах по имени Синдон. В 1371 году Ван разгневался на Синдона и приказал его казнить, но при этом усыновил осиротевшего мальчика и дал ему новое имя У. У Ван взошел на престол 9 лет от роду. Как несложно догадаться, малолетний правитель, не имевший никакой клановой поддержки, стал игрушкой в руках придворных, устранивших его приемного отца. Во главе группировки, правившей из-за спины у Вана, стоял сановник Ли Иним, бывший одним из крупнейших землевладельцев того времени. Ли и его ближайшие сподвижники славились своей алчностью и беспринципностью. Они беззастенчиво брали взятки, то и дело запускали руки в казну правителя и захватывали чужие земельные владения. Изначально Ли Иним и его окружение придерживались выгодной им промонгольской политики. Когда же в Китае утвердилась власть Чжу Юаньчжана, основателя династии Мин, Корёский двор занял выжидательную позицию и не спешил с признанием вассалитета, поскольку у Чжу имелись претензии на северо-восточные корейские земли, в свое время находившиеся под прямым юаньским управлением. И как преемник династии Юань, Чжу считал своими все принадлежавшие ей территории. Итак, ситуация в 80-х годах XIV века складывалась следующая. Придворная клика Ли Инима сосредоточила в своих руках огромные земельные владения, приобретенные путем неприкрытого грабежа.
Клика – группа людей, приближенных к власти и старающиеся влиять на правителей и события путем интриг, а иногда прибегая к незаконным способам борьбы, для личной выгоды.
Северо-востоку угрожали минские войска, а юго-восточное побережье регулярно подвергалось пиратским атакам японцев, считавших Корею чем-то вроде своей кормовой базы. В народе зрело возмущение, готовое вот-вот вырваться наружу. Такие времена нуждаются в своих героях, способных изменить неблагоприятный ход событий и направить жизнь в спокойное русло. Главным героем того периода стал военачальник Ли Сонгэ, родившийся на северо-востоке, который до 1356 года находился в составе империи Юань, а затем был милостиво возвращен Вану Корё. У выходца из небогатой и знатной провинциальной семьи была одна единственная дорога к благополучию – военная служба. Ли Сонгэ ступил на эту дорогу в 1360 году, когда ему было 24 года, и довольно скоро успел отличиться, сражаясь против остатков монгольских войск, японских пиратов и вторгнувшихся в Корё красных повязок. Так называли китайских повстанцев, боровшихся против монгольского владычества, потому что они обвязывали головы красными повязками. В смутные времена, когда власть слаба и раздроблена, военачальники из правительственных назначенцев превращаются в командиров собственных армий, и с этой силой они способны творить великие дела. Наиболее известными военачальниками того периода стали Цзэдуши Северо-Востока Ли Сонгэ и Чхве Ён, отвечавшие за оборону побережья от японцев.
Должность Цзэдуши объединяла в своих руках как военную, так и гражданскую власть, аналогично должности военного губернатора. Обычно Цзэдуши командовали приграничными областями, где такое объединение полномочий было целесообразным, поскольку эти территории часто подвергались нападению соседей.
Можно сказать и иначе. Командиры самых боеспособных армий, имевших на вооружении даже огнестрельное оружие, знаменитые огненные стрелы Хваджон.
Огненные стрелы Хваджон не следует путать с обычными зажигательными стрелами. Вот описание огненной стрелы из китайской военной энциклопедии первой половины XI века, собрание наиболее важных военных методов. Позади наконечника стрелы оберните немного пороха двумя или тремя слоями мягкой бумаги и привяжите его к древку стрелы в виде комочка в форме граната. Накройте его куском пеньковой ткани, плотно завяжите и крепко запечатайте расплавленной сосновой смолой. Подожгите фитиль, а затем выстрелите стрелой из лука. Усовершенствованные огненные стрелы, называемые сиги-джон, могли запускаться с помощью хвача, первой в истории системы залпового огня.
Их популярность росла, в то время как отношение народа к правящей клике Ли и Нима становилось все хуже. Однако этим ловким интриганам все же удавалось удерживать ускользавшую из их рук власть. Действовали они просто. Подкупали согласных, благо средств у них было много, и устраняли несогласных. Поскольку служение Ли и Ниму приносило большие выгоды, позволяя беззастенчиво грабить народ, недостатков в прислужниках не было. В начале 1388 года на юге начались крестьянские волнения, вызванные произволом, который чинил Йом Хэнбан, считавшийся правой рукой Ли и Нима, а левой рукой был сановник Лим Гёнми. Один из подчиненных Йома был убит человеком, у которого тот пытался отнять землю. С точки зрения законов и традиций, состава преступления в этом убийстве не было, поскольку каждый мог защищать свою собственность любыми доступными путями. Но Йом Хэнбан велел схватить и пытать землевладельца, что переполнило чашу людского терпения. Чхве Ён воспользовался ситуацией, чтобы восстановить справедливость и упрочнить собственное влияние. Он казнил Йома Хэнбана и всех ближайших сподвижников Ли и Нима, а самого Ли и Нима отправил в ссылку, где тот вскоре и умер, вероятнее всего был убит. Эти действия были одобрены повзрослевшим Уваном, у которого просто не было другого выхода. Чхве Ён стал национальным героем, благородным борцом за справедливость, и этот ореол окружает его образ и поныне. Реальная власть перешла к двум сильнейшим военачальникам – Чхве Ёну и Ли Сонгэ, и в этом дуумвирате Чхве считался старшим.
Дуумвират – латинское «дуумвиратус», от «дуо» – «два» и «вир» – «муж». Система управления государством двумя равноправными лицами.
На этом основании последующие действия Ли Сонгэ нередко трактуются как предательство, Противопоставление благородного Чхве коварному Ли очень популярно среди сценаристов. Но на самом деле то было не предательство, а конфликт политических интересов. Кстати говоря, современные авторы нередко пытаются выставить в хорошем свете Ли и Нима, опираясь на то, что все хроники, рассказывающие о его черных делах, составлялись при чосонских правителях, которые всячески пытались оправдать смещение Ли и Нима и последовавшее за ним свержение Увана заботой о народном благе. Что ж, вполне возможно, что составители хроник порой сгущали краски, но общий ход событий они все же исказить не могли. Несколько отрубленных голов не могли решить накопившиеся проблемы. Требовалась очистка государственного аппарата от ставленников Ли и Нима и пересмотр прав на владение землей. Некоторые из клевретов Ли и Нима ухитрились прибирать к рукам целые уезды, а то и не один. Но Чхве Ён, судя по всему, не задумывался о коренных реформах. А безвольному и неумному Увану они тем более не были нужны. Союз Чхве Ёна и Ли Сонгэ оказался непрочным и недолговечным. Он распался в том же 1388 году, когда Чхве Ён приказал Ли Сонгэ и еще одному военачальнику Чо Минсу вытеснить минские войска с Ляодунского полуострова.
Полуостров в северо-восточной части современной Китайской Народной Республики, находящийся между Ляодунским и Западнокорейским заливами Желтого моря. Претензии корейцев на Ляодун и прилегающие к нему территории основаны на том, что в старину Маньчжурия была частью корейского государства Кугурё, существовавшего с 37 года до нашей эры по 668 год.
В наше время Чхве Ёна назвали бы ястребом, поскольку он предпочитал действовать решительно и настойчиво, делая ставку на напор. А вот Ли Сонгэ был прирожденным дипломатом, привыкшим тщательно обдумывать свои действия. Он возражал против войны с Мин по нескольким причинам. Во-первых, империя Мин была гораздо сильнее, и, расправившись с монголами, могла обрушиться на Корею всей своей мощью, выстоять против которой вряд ли бы удалось, особенно с учетом японской угрозы. Те непременно ударили бы в спину в самый тяжелый момент. Такого случая они упустить не могли. Да и вообще, нападение меньшей нации на большую шло вразрез с конфуцианскими установками, которых придерживался Ли. Во-вторых, Ли считал, что нельзя развязывать военные действия в разгар сельскохозяйственных работ, поскольку этим можно спровоцировать голод. Третьей причиной стал надвигающийся сезон муссонных дождей. Высокая влажность представляла для войска двойную опасность. Стрельба из луков становилась менее эффективной, поскольку древесина и тетива набухали и теряли свою упругость. А кроме того, жара и влажность благоприятствовала распространению инфекционных болезней. Возражения Ли Сонгэ были резонными, и подавляющее большинство современных историков согласны с тем, что у корейцев не было возможности вернуть Ляодун, но Чхэ Ён считал иначе, и его мнение оказалось решающим, поскольку он занимал должность главнокомандующего и пользовался поддержкой придворных сановников, старавшихся сохранить свои головы на плечах. История знает множество примеров того, как от опасных соперников избавлялись, посылая их на верную смерть. Не исключено, что тайный смысл плана Чхо Ёна заключался в том, чтобы погубить Ли Сонгэ. Одержать победу Ли не мог, так что вариантов было два. Или он погибнет в одном из сражений, или возвращается в столицу с позором и будет обезглавлен по обвинению в пренебрежении или измене. Тем не менее, Ли и Чо пришлось выступить в поход. Дойдя до острова Вихва, военачальники окончательно убедились в том, что порученное им дело безнадежно ввиду многократного численного превосходства китайцев.
Вихва. Этот остров расположен на реке Ялу, Амнонкан, которая в наше время служит границей между КНР и КНДР.
Ли Сонгэ выступил перед войском с призывом повернуть обратно, который также был поддержан Чо Минсу. Большинство командиров, недолюбливавших Чхве Ёна за его диктаторские замашки, согласились с Ли Сонгэ, а солдаты лишь подчинялись приказам. Войско повернуло обратно и быстрым темпом пошло на столицу. Так родилась легенда о коварном Ли Сонгэ, предавшего своего отца командующего и подарившего китайцам Ляодун. 70-летний Чхвейон пытался сопротивляться, засев в королевском дворце, но сторонников у него было мало. К тому же его люди стали переходить к Ли Сонгэ, победа которого не вызывала сомнений. После взятия дворца Чхве был сослан в Каян, и там, вдали от столицы, предан казни.
Коян – город в центральной части Корейского полуострова, ныне находящийся на севере Республики Кореи, Южной Кореи.
Известно, что Чхве, считавший свою казнь проявлением великой несправедливости, предсказал, что в память о содеянном на его могиле никогда не станет расти трава. Удивительно, но так оно и вышло. Трава на его могиле не росла до благоустройства, произведенного в 1976 году, ввиду чего из-за красного цвета почвы ее прозвали Чокбун.
В переводе «красная могила».
Свергнутого с престола Увана постигла та же судьба. Он был убит в ссылке, а на престол Ли Сонгэ усадил его 7-летнего сына Чхан Вана и стал править государством от его имени, опираясь на мелких и средних землевладельцев, которым импонировали конфуцианские взгляды нового правителя. Ли стремился к восстановлению справедливости и наведению порядка в государстве, лежащие в основе конфуцианства не только из гуманистических, но и из-за чисто практических соображений, поскольку долговечным может быть только то государство, опоры которого прочны. То, что Ли Сонгэ не взошел на престол после свержения Увана, свидетельствует о некоторой шаткости его положения во второй половине 1388 года и о его умении дожидаться наилучшего момента, который, как известно, является оборотной стороной мудрости. Определенную опасность для Ли Сонгэ представлял и Чо Минсу. Недаром же говорится, что в одном ущелье двум тиграм тесно. Но уже в 1389 году Чо Минсу был отстранен от дел и сослан. Надо ли упоминать о том, что в ссылке он был убит? И то же самое произошло с Чхан Ваном, которого Ли Сонгэ сместил под предлогом его низкого происхождения. Вспомним о монахе Синдоне. Но сам пока престол занимать не стал, а возвел на него 44-летнего Коньян Вана. Он был дальним потомком Вана Синджона, правившего во второй половине XII века. Родство в седьмом поколении никогда прежде не давало прав на престол, но у Ли Сонгэ не нашлось более подходящей кандидатуры в заместители. Он уже приступил к проведению земельной реформы и не хотел напрямую связывать это неспокойное дело со своим именем, поскольку вначале еще не было ясно, каким выйдет конец. Ведь реформа ударяла по интересам крупных землевладельцев-латифундистов, пользовавшихся большим влиянием.
Крупный землевладелец, владеющий латифундией, большим частным хозяйством.
Суть земельной реформы заключалась в пересмотре прав на владение землей. Первым делом Ли Сонгэ вернул правящему дому многочисленные поместья, находящиеся в собственности буддийских храмов и монастырей. Надо уточнить, что при всем своем конфуцианском мировоззрении Ли Сонгэ чтил Будду, хотя бы на людях, и не выступал против буддизма, но ему хотелось ослабить чрезмерное влияние буддийского духовенства. Началась ревизия, целью которой было отделить законные владения от присвоенных незаконно. Большинство латифундий было конфисковано, а входившие в них земли перераспределены между новыми владельцами, основную массу которых составляли чиновники, получавшие землю за службу. Практика предоставления служебных наделов была не нова, но в правлении династии Карё от нее постепенно отказались, а теперь пришло время вспомнить забытые порядки. Ли Сонгэ поощрял возникновение и развитие мелких и средних хозяйств, поскольку их владельцы составляли основу экономического процветания государства и служили главной опорой центральной власти, в то время как малолояльные латифундисты представляли для нее угрозу. Трудно подчиняться правителю, если у тебя много земли, позволяющей содержать крупное собственное войско, да то и дело возникают мысли стать независимым. По сути, служебные наделы оставались в собственности государства. Расклад был следующим. Государство предоставляло землю в наследственную аренду крестьянским семействам, которые должны были расплачиваться частью собранного урожая. Изначально взималась десятина, по обычаю позже плата за аренду возросла.